Здравствуйте. МВД пишет проект приказа о создании рейтинга автошкол. Если у автошколы появится рейтинг, по логике полицейских, никто не пойдет в ближайшую. Все пойдут в лучшую. Все испугаются дешевую, выберут себе подороже. Тогда вся страна будет овладевать навыками и зданиями в благополучной обстановке богатых автошкол, где преподаватели на хороших зарплатах совершат невозможное. То, чего стране не удавалось ни разу – научат. По статистике, теоретический экзамен в России с первого раза сдает 38% учеников. Практику с первого раза сдает 14%. Это результат грандиозной реформы автошкол, начатой МВД в 2014 году. Тогда полиция объясняла, что после уничтожения автошкол останутся только самые жизнеспособные, с самыми изворотливыми директорами, самыми платежеспособными контактами в ГАИ, после чего все непременно научатся водить машину, если в результате реформы с первого раза сдает 14%. Значит, реформа провалилась. В ГАИ считают, что удалась. Уверенность полиции нужна только за тем, чтобы скрывать правду. Реформу автошкол провели по единственной причине. Поток кооперативов и частников привел к тому, что в систему обучения пришли не только шарлатаны, но и профессионалы. И впервые в истории страны стало получаться. Люди и вправду научились водить машину не после получения прав, а непосредственно в автошколе. Но когда все сдают с первого раза, когда все действительно получили устойчивые навыки, тогда ГАИ остается без взяток. Тогда людям становится незачем платить, поскольку водить научила автошкола. Именно поэтому на автошколы обрушилась реформа. ГАИ придумала самый важный признак хорошей автошколы, позволивший уничтожить остальных. В живых оставили только тех, у кого в собственности 24 сотки земли. Безземельные, кто работал на арендованных полигонах, погибли. Которые с землей остались. Никаких других критериев, чтобы отличить хороших от плохих, ГАИ не предусматривало. Тогда же переписали программу обучения и внесли дополнительные часы практических занятий. ГАИ заявляла, вот теперь мы добавили столько времени на практику, что научится самый непроходимый. И добавили 6 часов. По прежней программе неспособные научить полагалось 50 часов, стало 56. Результат – 86% не сдают с первого раза. Как показывает западный анализ и научные изыскания, люди хорошо или плохо осваивают материал не из-за количества часов, а в первую очередь в силу возраста. Молодежь тупее, взрослые умнее. Хотя вся система образования полагает иначе, но в обучении вождению все наоборот. Аварийность у начинающих водителей зависит не столько от стажа, сколько от возраста. В ДТП в первые 2 года после получения прав чаще попадают люди в возрасте 22-25 лет, просто потому, что они глупее. Когда за руль садятся в 30, в 40, в 50 лет, аварийность в первые 2 года после автошколы ниже, просто потому, что люди взрослее. МВД все это знает, но не станет признаваться в умышленном уничтожении автошкол, создании системы взяток, придумывании новых коррупционных вариантов. Предстоящий приказ МВД о создании единой федеральной системы оценки автошкол пишется ради увеличения количества взяток. В приказе 3 критерия, формирующих рейтинг. Доля выпускников, сдавших экзамен с первой попытки, доля выпускников, не сдавших с первой попытки, количество ДТП выпускниками автошкол со стажем вождения до 2 лет. Ключевое здесь – сдавшие с первой попытки. МВД дает четкую команду автошколам на первый экзамен готовить конверты, как это и было во все времена. Успех платный. Чтобы все сдали с первого раза и тем самым подняли рейтинг автошколы, заплатить надо за каждого. Кто не принесет конверт, останется без рейтинга. 438-й федеральный закон о запуске единой системы оценки эффективности работы автошкол. Госдума подписала 13 ноября 2025 года. В дополнение к этому новому закону и пишется данный приказ с рейтингом и взятками. Курирует кормление МВД и беспроблемное подписание необходимых документов премьер-министр Михаил Мишустин. Со стороны полиции за вопрос увеличения коррупционных потоков отвечает замглавы МВД генерал-полковник Игорь Зубов. ГАИ не любит беспилотный транспорт. Его нельзя штрафовать. Внутри никого нет. Некого продувать на алкоголь, запугивать, некого нагнуть, проверить аптечку. Автономный транспорт едет мимо, увозя смысл работы ГАИ. Прогресс оставляет придорожную полицию без заработка. Найти способ штрафовать беспилотники стало для ГАИ вызовом современности, потребовало заново придумать схему, которой прежде не существовало. Как обвинить автономный ящик на колесах в нарушении правил дорожного движения, составить на него протокол, наложить штраф, провести по документам, добиться оплаты? Первой подсказкой стал статус автономных транспортных средств. Все они зарегистрированы на юридические лица. В России принята и одобрена Конституционным судом подмена законности целесообразностью и нарушение прав и свобод вне зависимости от места проживания и правового статуса собственника. В России водители официально не равны перед законом. Поэтому в Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше, чем в остальной стране. Конституция это запрещает. Но законы в России пишутся не для начальства. Помимо этого, одно и то же правонарушение тарифицируется по-разному для физлиц, оно дешевле, и для юрлиц, оно дороже. Форма собственности тоже лишает в России равноправия. Ну, например, штраф для физлица за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону составляет 1500 рублей. В Москве этот же штраф – 5000 рублей. В Москве для юридического лица этот же штраф составляет 50 тысяч рублей. Действие одно, наказание разное, поскольку в российском законе не должно быть справедливости. Эта разница стала главной подсказкой для ГАИ. Если все автономные транспортные средства принадлежат юридическим лицам, значит штрафовать их выгодней, но труднее, поскольку не получается делать это на месте, только в группе разбора или в суде. Помимо этого, у каждого юридического лица есть свой адвокат. То есть битва за деньги с привычной обочины переносится на неустойчивую судебную почву. Но, как сказал несколько лет тому назад начальник ГАИ Москвы Сергей Казанцев, с судами мы договорились. Следующий ход. Научиться подводить беспилотники под нарушения, устроить засаду, нарисовать неправильную разметку. Ну, самое быстрое решение – пустить поперек пешехода. Пешеход неотвратим, хаотичен, убедителен, и он иногда прав. Поэтому если наловить бомжей и устроить облаву, выпустив их под колеса, беспилотник не сумеет пересчитать маршрут, сдать назад, объехать, непременно создаст долгожданную помеху. Начинать надо с малых форм, с роботов-доставщиков. Не задавят, но заплатят. Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходом или иным участником дорожного движения. Для водителя-частника штраф 2500 рублей. Но ящик с колесами – юрлицо. Обязанное уступить бомжу дорогу. Согласно нормам права, ящик не должен начинать, возобновлять, продолжать или осуществлять маневр, если это вынудит пешехода изменить направление или скорость своего движения. А всем бомжам надо как раз туда, куда и беспилотнику, особенно если робот-доставщик в этот момент двигается по пешеходному переходу или по тротуару. Вокруг него все пешеходы, кроме него самого. В атаку ГАИ пошла прошлой весной. 5 мая 2025 года инспектор ГАИ напал на робота-доставщика, двигавшегося по тротуару, умело обвинил его в создании помехи для пешеходов, составил протокол. Но по более изобретательной статье 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и выписал штраф 300 тысяч рублей. Согласно протоколу, робот-доставщик переградил путь пешеходов, из-за чего им пришлось обходить робота по проезжей части. Юрлицо, владеющее ящиком с колесами, робот-доставка, подало жалобу в Мещанский суд Москвы. Истец полагает, что в действиях ящика не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог. И здесь договоренность с судами внезапно дала сбой. Мещанский суд согласился с рободоставкой, что помехи не было, бомжи брели, не спотыкаясь, и могли спокойно идти по тротуару, а робот-доставщик не является транспортным средством. Суд в удовлетворении иска отказал, штраф отменил. Поэтому ГАИ придется учесть новую вводную. Нападая на юрлиц, надо быть готовыми к тому, что они богаче. ГАИ в суд приходит забрать деньги. Юрлицо приходит в суд отдать деньги, оплатив справедливое решение. Суд предпочитает получать, а не отдавать. Что не меняет сути? ГАИ нашла выгоду в беспилотниках, пробует новые методики и весовые категории. Начала с городских роботов-доставщиков. На очереди беспилотные такси и грузовики-беспилотники на трассах. Закон суров, но это закон. Автором фразы принято считать римского сенатора Марка Тулия Цицерона, родившегося в 106 году до нашей эры. 2000 лет тому назад это была уже устоявшаяся норма, когда исполнение закона требовало жертв, и был необходим специальный сенатор, объясняющий людскую незначительность на фоне властной необходимости. Государство во все времена применяет этот метод, пишет идиотский закон и убивает ради его исполнения, тем самым доказывая, что поумнеть человечество не в состоянии. В наиболее мягкой форме точку над «и» поставил Рональд Рейган. «Нам не следует ожидать, что правительство решит наши проблемы», — сказал он. «Правительство и есть наша проблема». Поэтому, когда требуется исполнение закона, находится так много скептиков, не желающих этого делать, сразу становясь либо правонарушителями, либо преступниками. Власть их ненавидит не столько за несогласие, сколько за догадливость. Люди поняли, что власть принуждает людей к удобной для себя глупости, закрепив ее законом. Альберт Эйнштейн сказал: «Две вещи бесконечны – Вселенная и человеческая глупость, и я не уверен насчет Вселенной». Ну, одно дело, когда человек совершает что-либо несуразное за дверью у себя дома. Другое дело, когда государство публично декларирует глупость, требуя покорности, жестоко настаивая, что спорить с ней нельзя. Дональд Трамп, натравивший на Америку гестаповцев ICE, проиллюстрировал это весьма наглядно. В утешение за очевидную несуразность людям выдается объяснение, будто закон не бывает спонтанным. В его основе лежит практика, польза. Прежде чем стать всеобщим запретом, ограничением, смертью, закон обобщил опыт, изучил факты, получил экспертное заключение и содержит достаточно разумное решение, исполнение которого скорее принесет больше общественной пользы, чем личного вреда. Среди американских глупостей, над которыми в открытую смеются в остальных странах, есть наиболее странные законы, особенно когда они касаются автомобилей. Например, в штате Делавэр запрещено переодеваться в автомобиль. Трактовка широкая, от галстука до трусов. Все запрещено, но хоть почва узкая. Курортный город Фенвик-Айленд. По данным переписи за 2020 год, его население составляет 355 человек. На основании закона 1965 года, раздел 116.5, введен запрет на деятельность внутри транспортных средств, который устанавливает общие правила для кемпингов, пляжей, общественных парков и транспортных средств. И всем этим 355 жителям в машине полагается ездить в мокрых плавках. И ведь в 65-м году американцы уже летали в космос, а трусы в Фенвик-Айленде все равно мокрые. На первый раз штраф за сухие трусы $250, за рецидив $500. Это закон. Он написан умными людьми на основании серьезных данных и закрепляет общественное благо, делая жизнь американцев безопасней. В штате Мэриленд нельзя ругаться на дорогах общего пользования или вблизи них. Согласно разделу 1353А Муниципального кодекса Роквилла, использование нецензурной или оскорбительной лексики на любой общественной улице, тротуаре или шоссе вблизи них в пределах слышимости других людей является незаконным. Список того, где нельзя, не случайно настолько точный. Закон встает на защиту общества, написан профессионалами. Поэтому за ссору с тещей в своей машине при открытых окнах в Роквилле могут посадить в тюрьму на 3 месяца или наложить штраф $100. Ругаться с тещей полагается в соседнем штате. Там почему-то закон не видит общественной угрозы, если тещу поставят на место. Это самый главный вопрос к законодателям. Почему в одном месте нельзя и расстрелять, а в другом – пожалуйста? Как властям удается блеснуть умом, отстаивая свое право на ошибку, яростно карая за неисполнение, годами защищая собственную глупость? Самый отважный пример – запрет на самостоятельную заправку автомобиля в Нью-Джерси. Во всем мире люди последние 100 лет умело справляются с этой задачей. Подъехать к заправке, отыскать заливную горловину, вставить пистолет, нажать клавишу, залить полный бак. Никто не погибает, колонки не взрываются, опасность стремится к нулю. В любой стране мира, в любом городе, в любом штате Америки, кроме Нью-Джерси, где лично заливать бензин запрещено, и где законодатели оберегают общество от чрезвычайной ситуации, карая за суицидальное намерение пренебречь мудростью опытнейших юристов штата. Закон написан в 1949 году, когда люди уже вроде бы не все поголовно были идиотами. Но почему-то именно в Нью-Джерси заправка до сих пор запрещена для всех, кто не является квалифицированным заправщиком. Даже если это делается в присутствии заправщика. Штраф – $250 за первое нарушение, $500 за каждое последующее. В Орегоне аналогичный запрет отменили в 1923 году. То есть там власти поумнели и отпустили людей на волю. А в Нью-Джерси населению все еще грозит смертельная опасность. Не от бензина, от законодателей. Про Мазду известно, что это прочные машины с хорошей управляемостью, роторными воспоминаниями. Совсем недавно Мазды были Фордами. Пугались широты своего модельного ряда, озадаченно соглашаясь на несвойственные модели. Но авантюризма Мазде хватало и без американцев. И в истории японской фирмы есть такие модели, про которые и подумать невозможно. В период избыточной веры в святого Ванкеля Мазда экспериментальным путем пыталась определить границы роторной вселенной и ставила эти двигатели во все, что имело колеса. Самый внезапный Ванкель случился с автобусом. Сегодня словосочетание «автобус Мазда» сам по себе звучит дерзко. Но в 1972 году фирма не стеснялась и производила городской автобус малого класса Parkway на 26 мест. В 1974 году захотелось попробовать Ванкель, и Мазда начала серийное производство единственного в мире роторного автобуса. Японцы в те годы верили, что Ванкель – это прорыв в сфере мобильности. Надо максимально развивать успех. Поскольку у роторных моторов очень плохие характеристики на низах, инженеры Мазды воткнули в автобус высокооборотистый двухсекционный двигатель объемом 1,3 от спортивной модели RX-3 мощностью 135 лошадиных сил. Чтобы не отнимать последние ньютон-метры на кондиционер, они добавили еще и нормальный литровый двигатель, работавший только ради свежего воздуха, и второй бензобак, и гидромуфту. Ездил этот автобус сомнительно и осторожно. Поскольку он оставался городским, его максимальная скорость в 120 км в час считалась не самым серьезным недостатком. А вот тягостные попытки сдвинуться с места, бросив на колеса весь крутящий момент, оставались непреодолимой проблемой. За 3 года, намучившись с роторным люксом, автобусу вернули дизель и закончили надеяться на прорыв мобильности. Когда Мазде вовсе надоели любые автобусы, Модель Parkway стала корейским Kia Kombi. Известно, что Mazda пикапы делала всегда, и в большинстве случаев они собирательно назывались серия B. Ну, для отдельных рынков им придумывали автономные имена с задним числом, вызывающие изумление. Mazda Pro Seat. Сейчас так имеют право называться только корейские Kia. Mazda Drifter, что в случае с пикапом забавно. Mazda Tundra, что позволяет путать ее с Toyota. С 1965 года Mazda спокойно выпускала второе поколение четырехколесных пикапов с красивым названием B1600. А, кстати, были еще ведь и трехколесные. В 1974-м Mazda поставила Ванкеля в пикап, собрав ему собственное имя из четырех букв «РЕПУ», сокращенное от Rotary Engine Pickup, пикап с роторным двигателем. Вместо штатного четырехцилиндрового 1.6 использовали двухсекционный 1.3 на 110 лошадиных сил, совсем без крутящего момента на низах. Но пикап легче автобуса. Ему можно драться со светофора, раскручивая мотор до удивительных, нехарактерных 7000 оборотов в минуту, получив приличную динамику разгона с 0 до 100 за 11 секунд. С этим пикапом японцы попробовали Америку на зуб и безуспешно выпустили за 3 года всего лишь 15 тысяч машин. Проект закрыли, вернув автомобилю нормальный двигатель. В 1975-м, все еще веря в повседневный Ванкель, Mazda взялась за высшую лигу и придумала себе огромный представительский седан Road Pacer. Но никаких платформ для затеи у японцев не было и в помине. Тогда они договорились с американским General Motors и взяли машину из австралийского филиала Holden Premier. У оригинала, как и полагается, помимо удобного правого руля, был отличный V8 объемом 5 литров, мощностью 240 лошадиных сил. Японцы поставили двухсекционный 1.3 мощностью 130 лошадиных сил и опять без крутящего момента на низах. Коробку поставили автоматическую трехступенчатую. Сегодняшние десятиступенчатые с такой полкой крутящего момента справились бы, но автоматы того времени были беспомощны. В результате роскошный представительский седан не разгонялся, не ехал, отчаянно коптил, выбрасывая в атмосферу углеводородов, как при лесном пожаре, и стоил в 2 раза дороже австралийца. Но даже с ним упрямства японцам хватило на 2 долгих разорительных года. Закрыли проект в 1977. Самая неизвестная Mazda в истории фирмы роторного мотора избежала. Армейский внедорожник Mazda Pathfinder 1970 года. Японцы хотели перейти от пикапов к джипостроению. И когда приготовились к производству, японское правительство начало налаживать отношения с Бирмой, нынешним Мьянмой, и, что бывает крайне редко, попросила Mazda развернуть выпуск не дома, а на перспективном рынке дружественной страны. Mazda Pathfinder, рамная на неразрезных мостах с барабанными тормозами по кругу, двухступенчатой раздаткой, трехступенчатой механикой, с нормальным двухлитровым бензиновым двигателем безо всякого Ванкеля. Машину производили 3 года, с 70 по 73, не выпуская за периметр, позволяя Бирме считаться страной со своей автомобильной промышленностью. Но хозяин Бирмы, генерал Ни Вин, все больше тяготел к социализму, и Япония довольно быстро отказалась от попыток влияния, дружбы, технической помощи, покинув Бирму. Mazda не стала возвращать Pathfinder домой, прекратив производство, отказавшись от джиповодства, вернувшись к полноразмерным пикапам. Mazda Pathfinder – самый редкий автомобиль в биографии фирмы. Замечательная привычка обывателя – считать чужие деньги, для чего отлично подходят аукционы бесценных автомобилей, где можно посмаковать чужие миллионы, сообщив соседке, что, во-первых, в Париже так не носят, во-вторых, я бы себе такое не взял, тем самым освобождая рынок конкурентам, оставляя им возможность купить коллекционный автомобиль. Кристи нынешнего поколения работает в обычном режиме, постоянно предлагая публике интересные лоты с 6 нулями. На последнем аукционе Кристи появился великий во все времена Ferrari 250 GT SVB California Spider 63 года с кузовом работы Скальетти. Любая Ferrari 250-я всегда вызывает ажиотаж. 250 – это не конкретный автомобиль. Общее название для машин, выпускавшихся в то время фирмы Ferrari. Почти все машины строились вокруг легендарного двигателя V12, вошедшего в историю под именем Коломбо. 250 – это рабочий объем одного цилиндра. То есть все Ferrari 15-летнего периода производства получили общее название только из-за одного цилиндра. И все эти машины были очень разными и по облику, и по содержанию. Часть из них была откровенно гоночными, часть спортивными, остальные быстрыми и красивыми. И выглядели они очень по-разному. Дизайном 250-х Ferrari занимались Пининфорино, Загата, Вигнале, Скальетти. И тиражи всегда были очень маленькими, сразу формируя ажиотаж, закладывая успех будущей коллекционности. Например, Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione TDF 56-го модельного года. Сделали всего 73 штуки. А 250 GT Berlinetta SVB 59-го года – 165 единиц. 250 GT Buana и Elena 56-го года – 74 экземпляра. И еще любая Ferrari 250-я. Для аукционов интересно ценообразование. Как и в случае с биткоином, модель показывает, как выглядит финансовая прозорливость и умение инвестировать в долгую. Каждая 250-я продавалась изначально за весьма вменяемые деньги, и только легендарность бренда впоследствии превратила их в чрезвычайно выгодный актив. 250-я GT Berlinetta Competizione TDF, построенная в 73 экземплярах, в 56-м году продавалась за $11 000. Построенная в 165 экземплярах 250-й GT Berlinetta SVB 59 года стоила 12 500. Сделанная в количестве 74 единиц 250-й GT Buana и Elena 56 года продавалась в том же году за 9 500. Ну, это не наши современные деньги, те доллары были дороже, но прочие великие американцы тех лет в соседнем шоуруме продавались за $3 000, за 4, максимум за 5. И вот теперь на аукционах 250-й Ferrari стоит миллионы. Модель 250 GT SVB California Spider, выпущенная в количестве 56 экземпляров, в 63-м году продавали за 10 500. В 2026 году она ушла с аукциона за 14 067 500 евро. Обывательская притягательность аукционов как раз в этом, чтобы поиграть в прозорливость и сделать вид, будто заранее было понятно, что надо брать Феррари с завода, за сколько отдают, с тем, чтобы потом выгодно продать на Кристи, за сколько предлагают. Следующая Феррари с аукциона – FXX Key Evolution, выпущенный в период с 2005 по 2007 год тиражом 40 штук, при начальной цене $3 000 000. Продано на этом аукционе Кристи за 6 980 000 евро. Она подтвердила выгоду от покупки любого Феррари в любое время дня и ночи. Взял новую с завода в целлофане, подержал в гостиной, продал на аукционе с двукратной прибылью. Истинный аукцион в привычном понимании, с непредсказуемой ценой. Это когда продают не просто исторические машины, а гарантированный антиквариат. С ним заранее ничего не понятно. Рисуется любая цена. На последнем Кристи Тальбо Лаго Т-150 ЦЦСС Трипдор Купе 38 года. Тут можно прожечь диван, пересчитывая чужие миллионы. Имя Тальбо всегда поднимает артериальное давление и стоимость лота. К биографии любого Тальбо прилагается несколько дворянских имен, титулов, наград. Помимо спортивного шасси за непонятные в наши дни 78 000 франков, этот экземпляр получил кузов от ателье Фагони и Фаласки. Всего в этом кузове сделано 12 машин в мире. Двигатель, рядная шестерка, 4 литра. 3 карбюратора Stromberg, 140 лошадиных сил. Очень редкая коробка Wilson с предварительным выбором передач, позволявшая мгновенное переключение, что помогло прийти в призах на 24 часах Лимана. Несмотря на спортивность, участие в гонках, больше всего призов именно этот автомобиль собрал на конкурсах элегантности, выставках, международных автосалонах, где начал выставляться с 1938 года. И он только что продан на аукционе Кристи за 6 миллионов 755 тысяч евро, что с позиции любого дивана недостаточно много. Миллионерам полагается быть расточительнее. В Америке все самое лучшее, самое большое. 10 яблок уже дюжина. У Америки лучший танк в мире – «Абрамс М1». Ему 46 лет. Он прошел несколько модернизаций, пластических операций, погрузнел, посидел, постарел, но все еще лучший в мире. «Абрамс» отправился воевать в Украину и погиб. Напав на Украину, Россия начала эту войну по учебнику Второй мировой – танками, самоходками, под прикрытием «Градов». И первые 2 года танк на поле боя все еще имел значение. Америка долго жадничала, не давала «Абрамсы». Украине объясняли, что столь совершенные спички детям не игрушка. Но Байден все же позволил украинцам повоевать лучшим в мире танком. После чего повисла пауза. Выяснилось, что в исполнении М1А2 «Абрамсы» не только не принесли победы, но и куда-то все подевались. Но к этому моменту война от сценария Второй мировой перешла к вариациям на тему Третьей мировой. На поле боя появились дроны, беспилотники, и окончательно стало понятно, что танки не нужны. Любые нынешние танки не в состоянии противостоять джавелинам, не говоря уже о беспилотниках и дронах. Танк, как самоходная крепость, утратил актуальность. Пугать сомалийских пиратов еще может, воевать в современной войне – нет. 100 лет эволюции – завершены. Начали в Первую мировую, победоносно блеснули во Вторую мировую, отметились в колониальных конфликтах, полицейских операциях, и теперь танки могут применяться лишь на постаментах, парадах и для возложения цветов. Но армия не может без танков, с ними собственная мощь кажется более весомой. Чужие боятся, свои уважают. В сентябре 2023 года Америка решила, что делать абсолютно новый танк бесполезно, все равно подобьют, а вот провести 5-ю модернизацию вполне можно. И затеяла проект М1Е3. Ключевая в этом индексе буква «Е» означает «инжиниринг». С американского на английский переводится как «инженерное проектирование» и служит волшебным заклинанием. Параметры волшебства разложены по пунктам. Во-первых, новейший танк США, сделанный из престарелого «Абрамса», похудеет с 70 тонн до 60 тонн, что любая холестериновая домохозяйка Америки встретит с пониманием. Она и сама так бы хотела. Во-вторых, по русскому образцу. Американцы наконец-то уберут 4-го члена экипажа, заряжающего. В советских танках последние 54 года, начиная с Т-64, устанавливается автомат заряжания, поэтому русские экипажи из 3 человек. Такой же автомат ставят на французский «Леклерк» и японский «Тип-90». Американцы сделали открытие, что они не самые умные и есть чему поучиться у врага. В-третьих, экология. Требует воевать по Евро-7. Третьей мировой полагаются биоразлагаемые гильзы, снаряды из натуральных материалов, порох без канцерогенов. Поэтому инжиниринговый «Абрамс» на старый дизель-катерпиллер получит вместо турбины электромотор и большую батарейку. Вместе они обеспечат минимальный экологический ущерб в предстоящей войне. Заодно на электромоторе танк станет бесшумным, с минимальным тепловым следом, и в рабочий полдень сможет подзарядить эпиляторы, фены, зубные щетки для бойцов. Пушку предполагается оставить нынешнюю 120-миллиметровую гладкоствольную М-256 с дальностью 3000 метров. Все равно от стрельбы никакого толку, а для устрашения сойдет и такая. Зато отказ от заряжающего позволяет задуматься над необитаемым модулем вместо башни. Если все трое спрячутся в носовом отсеке, то попадание в башню никого не убьет. В инжиниринговом порыве американцы решили пойти еще дальше и попытаться воплотить идею полной взаимозаменяемости экипажа – вплоть до ведения боя одним человеком с любого рабочего места, для чего электроники в танке станет еще больше, увеличивая общую протяженность кабелей на пару километров, развесив мониторы по всем углам. Зато когда двое погибнут, последний оставшийся продолжит войну. Инжиниринговый «Абрамс» пока считается макетом, поэтому не содержит окончательных решений. Например, разработчики еще не пришли к пониманию насчет люков в башне. Оставлять или убирать? Ведь если в башне никто не живет, то дырка с крышкой не нужны. Тем более, что войну экипаж смотрит по телевизору. Но как быть, если мониторы погаснут и оптическое зондирование станет невозможным? Через что подглядывать за врагом? Люк для этого вполне подходит. И опять-таки для эвакуации. Перспективный «Абрамс» М1Е3 очень сдержанно показали на детройтском автосалоне. В Европе демонстрировать военную технику на гражданских мероприятиях принято давно. Для Америки это столь же прорывная идея, как экологически безупречный танк 50-летней давности. Ночь, улица, фонарь, Делориан – самый известный автомобиль, снявшийся в кино. Знаменитым его сделал не инженер Джон Делориан, а режиссер Роберт Земекис. Автомобиль настолько прошел мимо водителей, что мало кто знает, где у него двигатель, и многие ищут его спереди. Про цилиндры, коробку передач, управляемость, разгонную тормозную динамику вообще не интересно. И про несчастного Джона Делориана тоже. Зато Марти Макфлай, Док Браун популярны до сих пор, а их автомобиль и подавно. С ним, кстати, произошел именно этот же самый трюк с временным континуумом, что и с остальным сюжетом. Великим Делориан стал только благодаря фильму, в который он попал, потому что он великий. С тех пор в Делориан никак не получается наиграться, и постоянно случаются отличные затеи, новые проекты, неординарные воплощения. Этот снежно-ледяной Делориан построен для Вильнюсского люмина-парка, где на территории ботанического сада после захода солнца свет рассказывает истории. Опасения, что весной машина растает, напрасны. Несмотря на свою ледяную снежность, он вообще не изо льда. Сделан отлично, с фантазией. Когда сухо, можно посидеть за рулем. Наши звонкие бременские музыканты из советской рок-оперы 69 года сильно выигрывают у мрачного оригинала «Братьев Гримм» 1819 года, где животные-изгои, избежавшие смерти, сбились в стаю и напали на лесных разбойников, захватив хижину. В советской версии это не банда, рок-группа, хиппи с разгильдяем-фронтменом, а затем еще и принцессой, отказавшейся от престола наследия. Литовцы осовременили и дополнили сюжет бременских музыкантов, предложив им подобающий для хиппи транспорт, принятый во всем мире, считающийся более точным символом андеграунда, чем осел – Volkswagen-транспортер первого поколения. Рассказанная светом и снегом история музыкантов выглядит уместным предложением и ни на чем не настаивает. Машина сделана отлично и неожиданно. Как и в случае с Делорианом, внутри есть место и подробности. При непромокаемом желании можно сесть за руль. Точность формы исполнена мастерски. Видно, что Volkswagen специально чертили, выдерживая пропорции, добавляя узнаваемости и пространства. Получился автомобиль, про который не приходится переспрашивать и теряться в догадках. Понятна и модель, и суть, и подача, и хиппи вокруг. Поскольку по всему лесу играет музыка, не остается единой ноты зимней природы. А уж танцевать, как это сделали бы хиппи или нет, можно решить не торопясь. Мотороллер «Веспа» того же периода, как и хиппи с «Фольксвагеном». «Веспа» обязана быть красной. Женщина на ней, явно самых честных правил, в строгой одежде, но с непотухающим интересом. Она не только украшение парка, но и зритель, с любопытством разглядывающий хиппи. Ей не менее увлекательно, чем остальным. безопасную дистанцию она держит исключительно из композиционных соображений, чтобы не вторгаться со своим двухколесным красным аксессуаром в мероприятие хиппи. Насколько велика вероятность, что динозавры полностью изучены и про них все ясно? Люмина Парк позволяет предположить, что известно не все, и динозавры были светящимися. Для природы это вполне обычное явление. В животном мире достаточно примеров с подсветкой. Поскольку в юрском периоде все было несуразным, преувеличенным, непонятным, динозавры могли попробовать внутренний свет в полноразмерном исполнении, не ограничиваясь отдельными органами или частями тела, как это случилось с их более поздними потомками, например, драконами, у которых светились только глаза, а все остальное компенсировалось пламенем изо рта. Животный мир юрского периода в Вильнюсском ботаническом саду светится целиком с 18:00 до 22:00. Помимо современных транспортных средств, в Люмина-парке несколько гужевых повозок разного исторического периода на разных аллюрах. Древняя Греция, заодно Древний Рим, представлены отлично воспроизведенной колесницей с одноконной упряжкой и галопирующей лошадью рабочего типа. В историю вошли более распространенные квадриги армейского образца, но частник того периода охотно ездил вот на таком варианте, поскольку чем больше лошадей, тем сложнее управление. И если боги послали сразу 4 лошадей, но забыли оснастить колесницу извозчиком, затея становилась экстремальной и требовала навыка, выходящего за пределы обывательского умения. Зато с одной лошадью все понятно. Лень ехать верхом, запряг ее в двуколку и поехал на работу, обмахиваясь опахалом в качестве климат-контроля. Поскольку весь Люмина-парк с озвучкой, саундтрек колесницы – галоп в предельную резвость. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» «Ку! А почему так ма?» Фудзона оборудована живыми людьми и настоящим огнем. Людей можно приводить с собой по своему выбору. Костер обеспечивает Люмина-парк. «Шевроле» на бензоколонке «Шелл» где-то в лесу, где-то 100 лет тому назад. Автомобиль не конкретный, но с логотипами в нужных местах и старательными подробностями той эпохи. Брезентовая крыша, попытка как-то закрыть окна, чтобы не дуло. Бензоколонка – точная копия. Именно так они и выглядели в 20-х годах прошлого века и уже тогда были простыми в работе. Через 100 лет именно про такой уровень простоты – начали писать интуитивно понятный интерфейс. Вопросы, ответы, реплики. Алекс. Я первую гильзу в волговский мотор забил в 14 лет. У отца в гараже. Наивысшее карьерное достижение – замдиректора по технологиям автосервиса «Ягуар». Биг Пепс. В Казахстане штрафы выбивают похлеще, чем в России. Во-первых, патрули там реально работают. Допустим, попался ты на стационарную камеру на въезде в город, в самом городе или на выезде. Тебя догонят и остановит патруль. Во-вторых, патруль не просто выпишет штраф, изымет водительское удостоверение. Ты должен оплатить в течение месяца. Пока ездишь на времянке, хочешь не хочешь, заплатишь. В-третьих, проходя ежегодный техосмотр, ты не получишь благословения, пока не оплатишь все долги перед Родиной, не только штрафы, но и имущественные налоги и прочее. Эффективно, и каким бы ты ни был баем, обросшим связями, заплатишь в казну. Берт Ульф. То есть законы всего мира должны подстраиваться под самые старые корыта на дороге? По логике автора, на машине до 1968 года можно ездить без ремней, забивши болт на правила. Не только по логике автора, но и по закону. Автомобили, выпущенные в период, когда ремни не были предусмотрены, их отсутствие не является нарушением. И наоборот. Установка систем и оборудования не предусмотренных конструкций автомобиля не допускается, наказывается штрафом и запретом на эксплуатацию. Если вы поставите ремни на свой Бентли 28 года, аукционная стоимость автомобиля упадет на порядок, и вместо 5 миллионов вы получите максимум 500 тысяч, а за ремни вас оштрафуют и выдадут предписание снять. На сегодня все. До свидания.